В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий христианин, или приверженец любой другой веры, мог позвонить, вернее, не позвонить, сейчас не получится, но связаться с нами, прислать нам вопрос на прямой эфир. Это можно сделать, например, по Вайберу и Ватсапу. Плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. И задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И совершенно нормально, если это вопросы будут трудные. Я тут для того, чтобы отвечать на такие трудные вопросы, которые, может быть, вас как-то запинают, может, как-то вам мешают веровать. И вот можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp. Плюс 7-977-850-09-96. Можно присылать нам в прямой эфир на станцию, на сайт радиостанции Теос. Там можно нас с удобством слушать, и можно присылать сообщения. И можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Последнее в Сергее Y, как русское У. И мы ждем ваших вопросов. Пока мы ждем, я напомню, что и вот эта конкретная передача, и Радио Теос в целом существует благодаря поддержке наших слушателей. И мы в этой поддержке нуждаемся. Как ее оказать, можно это узнать, зайдя на сайт Радио Теос, если вы хотите поддержать нас в целом, если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и вам первой же строчкой вывалится моя страничка, страничка моей передачи на «Радио Теос», и вы тоже сможете ее поддержать финансово. Это совершенно не обязательно. Вы должны выступать в качестве генерального спонсора, если вы пришлете хотя бы сумму, соответствующую чашке кофе, это уже будет очень хорошо. Мы существуем благодаря поддержке наших слушателей и в ней нуждаемся. Так. Ага. Мне кажется странным в христианстве все эти обращения на смертном одре. Человек прожил всю свою жизнь в грехах и в преступлениях, как последний мерзавец. Он может покаяться перед смертью и попасть в рай. Человек, который жил достойной и нравственной жизнью, он попадет в ад, если не раскается перед смертью. Что за странная религия, которая вознаграждает мерзавцев и преступников, если они покаются, но отправляет в ад людей, которые жили свою жизнь порядочно? То, что в отношении покаяния на смертном одре, вы совершенно справедливо это заметили, что человек, который прожил свою жизнь в грехах и преступлениях, он может перед смертью покаяться, и Господь Бог его примет, его покаяние, и он попадет в рай. Первый человек, который попал в рай, это был разбойник, который был распят по правую руку от Господа, вот тот, кого мы называем в традиции разбойником богоразумным, что он покаялся перед смертью, причем он, по-видимому, был бандит и убийца, потому что казнь через распятие предавали либо мятежников, либо разбойников. И в Евангелии упоминается, что он был злодей, там вели с ним на смерть двух злодеев, и сам он о себе говорит: мы достойные по делам нашим приняли. То есть, очевидно, он был убийца. И он уже умирал, он на кресте висел, и он не мог чем-то загладить свои безобразия, он, все, что он мог, это воззвать о милости, о прощении Господу. И Господь ему сказал: ныне же будешь со мною в раю. Там, помяни меня, когда придешь как царь, ныне же будешь со мной в раю. То есть, да, Слово Божие обещает, что если человек всю свою жизнь прожил как последний негодяй, а покаялся перед смертью, этот человек попадет в рай. У Ричарда Вурбранта, такого лютеранского пастора из Румынии, еврей по происхождению, у него есть рассказ очень интересный про то, как он сидел при коммунистах. Коммунисты пришли к власти, посадили его в лагерь. И вместе с ним в лагере сидели фашисты. Местные румынские фашисты, которые принимали участие в истреблении евреев. Там был там один из этих фашистов, который, возможно, даже убил его родственника Вурбранта. Во всяком случае, участвовал в массовых убийствах евреев. Вурбрант ему рассказал Евангелие. Этот, значит, фашист его послал. Вообще резко на это все отреагировал, отказался. Но перед ночью он завопил там: «Господи, Боже, прости меня!» и умер. И Вурбрант выражает добрую надежду, что человек в рай попал. При том, что он был мерзавец, убийца, злодей, но он возложил свое упование на Христа, он попал в рай. Действительно, Евангелие о том, что поскольку Христос умер за грехи всех людей, любой человек, который к нему обращается с покаянием и верой, хотя бы это было перед самой смертью, хотя бы он уже никаких плодов покаяния уже не мог принести, такой человек обретает вечное спасение, и Слово Божие ему это твердо обещает. В чем затруднение у людей, которые думают, что ну, это как-то там несправедливо, получается, там последний мерзавец проскочит? В невидении своего греха. То есть, когда я считаю, что грешники, которым светит ад и окончательная погибель, это кто угодно, но не я. Вот какие-нибудь другие уроды, которые вообще вот, и мерзавцы, вот, они заслуживают ада. А я-то что? Я хороший, добропорядочный человек. Я и так проскочу. И когда мы начинаем вглядываться в реальность, вот в то, что мы себя действительно представляем, для нас вот эта весть о спасении плохого человека, о спасении разбойника, она становится чрезвычайно радостной и утешительной. Что разбойник спасся, вот и я спасусь. Что я тоже грешник, я провалился много в чем, но Господь принял покаявшегося разбойника, он примет покаявшегося меня. До тех пор, пока вы считаете, что ну, вы-то точно не разбойник, вы-то человек, там, напротив, очень добропорядочный и благоприличный, до тех пор, да, вас будет возмущать само Евангелие. А когда вы понимаете, что мы все грешники, никто из нас не может по справедливости попасть в рай, никто. Вот то, что существует покаяние на смертном одре, то, что даже очень дурные люди могут покаявшись обрести вечное спасение, становится великим утешением и надеждой. Ну, и, понимаете, мир не делится на славных парней и негодяев. Вот я когда читал, я немножко читаю по истории 20 века, в частности, по истории тоталитарных режимов, и в ситуации, когда там, к власти приходят большевики, там, или национал-социалисты, абсолютное большинство людей пытается выжить. Абсолютное большинство людей просто старается избежать боли, избежать смерти. И люди, которые не идут на преступление, люди, которые не идут на грех, это очень редкие цветы. Вот многие люди, которые участвовали в каких-то страшных военных преступлениях, они же были вовлечены в них ну, просто потому, что им умирать не хотелось, знаете. Человек попал в плен, его там 2 недели не кормили, потом пришли его вербовать в коллаборационисты, и он уже понимает, что он сейчас умрет, и он идет в коллаборационисты, чтобы получить тарелку супа, а потом его отправляют там в какую-нибудь деревню. И он понимает, что деревня все равно обречена, а его, если он упрется, его расстреляют. Ну, или там у нас вот эти, значит, расстрельщики, которые людей расстреливают, там, Буновском полигоне, в других подобных местах, там же тоже человеку дает партия приказ, и он понимает, что если он начнет упираться рогом и говорить, а вот не буду этого делать, то он сам окажется в большой опасности. И мы с вами являемся добропорядочными людьми, которые никого не убили, которые там ничего не украли, которые ведут себя прилично, потому что никто нас не давил. Мы не оказывались в обстоятельствах, которые бы нас вынуждали совершать что-то ужасное, поэтому мы и не совершили. А так, в сердце своем мы большие грешники, мы нуждаемся в прощении, мы нуждаемся в исцелении. И когда мы это понимаем, мы понимаем, что вот то, что разбойника нам спасли, какого-нибудь негодяя спасли, какого-нибудь фашиста спас Господь, когда он покаялся перед смертью, это и для нас очень хорошая новость, потому что, ну, значит, и меня спасет. Так, следующее сообщение. Человек с псевдонимом Машах, Исаия 53, как овца перед стригучими безгласно, такой не открыл из своих. Иисуса никто не стриг, ни стыковочка. Так речь идет о библейском образе, который указывает на праведника, которого лишают жизни, но не сопротивляются. Понимаете, вот овца, она не противится тому, кто ее стрижет, так и праведник, которого лишают жизни, он не противится. Это достаточно такой прозрачный библейский образ, который, конечно же, означает просто не сопротивление перед лицом злодейского покушения на жизнь человека. Эльдар пишет, нет, дело не обстоит ровно наоборот, как вы заявили еще раз и последний раз, вы перепутали индуизм с буддизмом, Бог в буддизме есть, его называют абсолют. Возможно, вы читали о каких-то ложных течениях буддизма, вам же не мешает католицизм или свидетель Иеговы считать ложными учениями. Бог буддизма дал нам волю и информацию, чтобы исправить свою судьбу. Согласно буддийской схоластике, способность помнить свои прошлые жизни принадлежит просветленным. Как достичь этого подробно описано в буддизме, память о прошлой жизни помогает исправить нынешнюю, что логично. Как вам сказать, все, что я читал о буддизме, говорит о том, что буддизм – это не теистическое мировоззрение. То есть буддизм не предполагает Бога и каких-либо значимых отношений с ним. То есть буддизм вообще не предполагает Бога. И это, в общем-то, логично, потому что ну, понятие о Боге, оно логически несовместимо с кармой, например. Что касается того, что только просветленные помнят свои прошлые жизни, ну тогда, простите, для всех остальных реинкарнация просто не обладает каким-то смыслом. Потому что, ну, я вот не помню своих предполагаемых прошлых жизней. Что у меня общего с теми людьми, которые вот были предполагаемыми мною в прошлом? Что меня с ними связывает? Тот вопрос, который, собственно, повисает в воздухе. Что именно реинкарнируется? Это не память, не личная идентичность, вообще ничего. То есть вот я помер, и родился какой-то другой человек, у которого нет со мной ничего общего. Но на каком основании мы можем утверждать, что он – это реинкарнировавшийся я? Игорь пишет. Вы обвиняете Докинза, что он как заведенный повторяет давно нокаутированные аргументы, но сами от него недалеко ушли. Мне не нужен объективный нравственный закон, чтобы выявить критерии цивилизованного общества. Если бы он был, то Бог тут ни при чем. Тем более вымышленный библейский нравственное поведение определяется путем воспитания в обществе, эволюции науки и культуры. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите. Есть, ну, берем пример, я понимаю, там закон Годвина и все такое, но пример яркий. Берем, например, национал-социалистов. Национал-социалисты возникли в обществе высоко цивилизованном, среди самого культурного народа на свете, среди народа, отмеченного выдающимися достижениями в области науки, культуры, искусства, философии. Вообще же, ну, выдающаяся нация, это по любым меркам. Это грандиозная культура, и это, ну, вершина цивилизации вообще. И вот эти люди считали, что они как раз достигли высшей точки эволюционного развития. Что арийская раса – это высший плод эволюции. Ну, их сильно было мышление как раз завязано на эволюцию, что обезьяна в человека превращается постепенно, и разные человеческие расы, они представляют собой разные эволюционные ступени, достаточно естественное предположение, и они это как раз были цивилизацией. И я понимаю, что какие-нибудь люди гораздо менее цивилизованные, они могут на них посмотреть с ужасом и отвращением, и, на мой взгляд, будут правы. Вот в России, например, не было сколько-нибудь влиятельного расизма, потому что Россия – это отсталая страна, она недостаточно цивилизованная. Вот когда весь западный мир дорос уже до расизма, России еще нет. Она просто отставала на длительный период достаточно времени, и поэтому там, где цивилизованные люди дошли до расизма, в России это еще далеко не вошло в моду, ну, а потом так и не вошло. То есть цивилизация, она же развивается не поступательно. Она развивается всякими хитрыми зигзагами. Цивилизация знает повороты, которые потом расцениваются потомками как страшные провалы. И кто, собственно, прогрессивнее? Там те же немцы в 1912 году или в 1942 году? И думаю, что мы согласимся, что в 1912 году уровень гуманности и цивилизованности был заметно выше. Ну, или у нас тоже в стране то же самое было абсолютно. Когда у нас были нравы-то мягче, в 1900 там, или, не знаю, можем даже взять 800, 837 или в 1937. Вот тогда, там, 1837 год, это еще крепостное право, там всякие суровости, совершенно не рай на земле, но вот просто гнобить, там, расстреливать своих собственных подданных сотнями тысяч и еще миллионами гнобить в лагерях, это царю-батюшке в ум не приходило. То есть часто вот те вещи, которые происходят исторически позже и являются результатом развития, они хуже. Развитие очень неровная штука. Такого поступательного прогресса его просто не существует. Но в любом случае, я напомню содержание нравственного аргумента. Он исходит из того, что для того, чтобы мы могли произносить нравственные суждения, чтобы мы могли кого-то хвалить или порицать, мы должны апеллировать к закону. И если вы собираетесь апеллировать к критериям цивилизованного общества, то я, естественно, спрошу, простите, а с какой стати я должен повиноваться критериям цивилизованного общества? И с какой стати вы считаете, что общество национал-социалистов, оно менее цивилизованное? А национал-социалисты скажут, что это вы тут менее цивилизованы. И вообще унтерменш. Тут же проблема в чем? Любое нравственное суждение, оно предполагает нравственное долженство. Когда я говорю, что там Вася Пупкин поступил плохо, я исхожу из того, что Вася Пупкин был должен, обязан поступать иначе. Он был обязан поступать справедливо. Он был обязан поступать милосердно, он был обязан учитывать законные права и интересы других людей. Кому обязан? Если вы мне говорите, ну вот общество выработало правила поведения. Я ему говорю, ну очень хорошо, а почему Вася ему обязан? Ну с чего вдруг? У Дэвида Юма есть такое очень хорошее наблюдение, его называют гильотиной Юма, что из утверждений о сущем не следует никаких утверждений о должном. То есть, если общество пришло к каким-то принципам, из этого никак не следует, что я должен им повиноваться. А мало ли какие есть общества, мало ли с какими принципами. Вот недавно читал, есть обычаи в некоторых обществах, так называемого женского обрезания. Там, да? А маленьких девочек фактически калечат, поскольку они верят, что если их там если им повредить половые органы, то они будут более верными женами в будущем. Это обычай, он укоренился, он является результатом социальной эволюции. Вот общество так считает. Но мы так не считаем, мы считаем, что они ошибаются, и что это худой обычай, который надо искоренять. То есть мы не считаем общество высшим арбитром. Ну или взять там различного рода атеистических активистов, которые хотят изменить законы. Они находят законы и установления, которые уже есть в обществе, несправедливыми. Но для того, чтобы находить законы общества несправедливыми, я должен апеллировать к какому-то более высокому, чем общество, стандарту справедливости. Ну или тот же Нюрнбергский процесс. Там адвокаты говорили, что ничего нелегитимного, ничего незаконного их под защитой не совершали. Им законная власть приказала там истреблять гражданских лиц, но они истребляли, а чего? Они ничего преступного с точки зрения своих законов, своего общества не совершали. И поэтому там их осудили как там за преступление против человечества, потому что осудить их за преступление против германских законов было невозможно, они их не нарушали. Осудить их по законам стран-союзниц было невозможно, потому что они же не были их гражданами. Поэтому пришлось вводить такое понятие, как преступление против человечества. Что некоторые вещи, они объективно преступны, независимо от того, что общество думает по этому поводу. Поэтому, конечно же, источником наших нравственных оценок не является общество. Потому что обществ их много разных, и у них разные совершенно требования к своим членам. Чтобы говорить о... критериях цивилизованного общества, то, конечно, у всех разные критерии цивилизованного общества. Так, ага, вот у нас Максим. Плевать, что считается общество террористов о себе. Атеистическое общество было намного моральнее верно сегодняшних. Нравственное общество, цивилизованное общество на основе древнего договора и развития культуры. Ненравственное общество видно сразу на основе воспитания и критериев цивилизации современной. Понимаете, Максим, террорист, вам плевать на то, на ценности общества террористов. Террористам плевать на те ценности, которые вы считаете правильными. Кто из вас прав? Террористы считают, что они правы. Вы считаете, что вы правы. Этот вопрос, его как-то можно разрешить? Нет, его даже невозможно поставить. Потому что в атеистической картине мира не существует объективного нравственного закона. И вы, конечно, можете сказать, что это враждебное племя, мы с ним будем резаться, пока кто-нибудь кого-нибудь не вырежет, но вы не можете сказать, что они не правы. Потому что в ситуации, когда нет объективного нравственного закона, нет никакой объективной правоты или неправоты. Я могу сказать о людях, что они мне не нравятся, но я не могу сказать, что они неправы. Потому что, ну, смотрите, вот, допустим, есть утверждение, мы бываем правы или неправы, когда мы делаем какие-то утверждения о реальности, о том, что находится за пределами наших голов вообще. Когда я говорю, на Луне нет пригодной для дыхания атмосферы, я прав, потому что реально существует Луна, и там реально таки нет атмосферы. Потому что мои слова соотносятся с определенной реальностью. А человек, который говорит, что нет, там на Луне отлично можно подышать, он ошибается, потому что его слова противоречат реальности. Если мы говорим, что плохо быть террористами, а вот хорошо быть мирными, законопослушными людьми, мы делаем определенное утверждение о моральной реальности. То есть нечто, у человека есть объективные обязательства по отношению к его ближним, мирные, законопослушные люди соответствуют этим обязательствам лучше, чем террористы. Но если нет объективного нравственного закона, эта фраза бессмысленна. Нет никакой объективной моральной реальности, которой какие-то люди могли бы соответствовать или нет. Одним нравится одно, а другим другое. Террористов своя картина мира, они в ней правы. У вас своя картина мира, и вы внутри этой картины правы. Кто из вас прав на самом деле? Абсолютно бессмысленный вопрос, потому что никакой правоты на самом деле в атеистической вселенной не существует. Вот вы говорите, атеистическое общество было намного моральнее верунов. Но когда мы говорим, что одно общество моральнее другого, мы неизбежно апеллируем к какому-то стандарту нравственности. Ну, в каком смысле вы говорите, одно общество моральнее другого? То есть ближе к некому идеалу, ближе к некому стандарту морали, которому люди должны соответствовать, но вот они там не все соответствуют. Поэтому в том-то особенность человека, что человек не может перестать выносить нравственные суждения. Вы говорите, атеистическое общество моральнее Верунов. Это нравственное суждение, это суждение о ценностях. И это суждение, которое апеллирует к объективному моральному закону. Потому что если нет никакого объективного морального закона, то бессмысленно говорить о том, что одно общество моральнее другого. Точно так же, как если никакой Луны не существует, бессмысленно говорить, прав или не прав тот, кто предполагает на ней атмосферу. Но это как если бы там люди спорят о форме ушей у эльфов. И одни говорят, что у эльфов у них острые ухи должны быть. Там у эльфов, там Рамуван, еще каких-то там фантастических персонажей, у них острые ушки должны быть. А другие говорят, нет, у них ушки должны быть такие же, как у всех остальных. Кто прав из этих людей? Это бессмысленный вопрос, потому что, ну, какими нарисуете, такими и будут. На самом деле эльфы – вымышленные персонажи, их не существует. На самом деле спорить о том, какую форму у них уши, бессмысленно, если только мы не имеем в виду там, контекст какого-нибудь конкретного фильма. Точно так же в атеистическом мире не существует какой-то объективной нравственной истины, и спорить о том, какое общество этой истине соответствует, какое нет, просто бессмысленно с самого начала. Игорь, если есть реинкарнация, кого будет судить Бог, какая духовность у Баобаба? Ну, если есть реинкарнация, то, ну, собственно, мы об этом говорили, что доктрина реинкарнации, она никак не совместима с теизмом, с верой в Бога, потому что действительно, где же личность, которая находится в каких-то отношениях с Богом, несет перед ним ответственность? Альберт. Вы настолько тупо упертые, что, перечисляя разные общества с разными нравственными принципами, сами подписываетесь под тем, что нет в этой жизни ничего объективного. Существуют общечеловеческие понятия, выработанные эволюцией. Смысл нравственных суждений – это комфортное существование людей. Значит, так простите, либо нет ничего объективного, либо существуют общечеловеческие понятия. Вы уж как-то определитесь. Если нет ничего объективного, значит, нет никаких общечеловеческих понятий. Более того, допустим, предположим, что у нас нравственность выработалась в ходе эволюции. Это абсолютно не отвечает на вопрос, почему я должен. В ходе эволюции много чего выработалось. Понимаете, в ходе эволюции, например, выработалось стремление обжираться. Вот когда я иду мимо лавки, где продают страшно вредные для здоровья, пересоленные, жирные, подгорелые сосиски, так сразу многие поколения кроманьонцев в моем черепе начинают кричать: «Жратва! Жратва! Следующий мамонт непонятно когда будет! Ты должен немедленно сожрать все, что находится в пределах досягаемости! И ты должен жрать, пока ты в состоянии жрать, потому что те, кто заботится о фигуре, они до весны не доживают, потому что жизнь кроманьонца, она сурова, и, естественно, ты должен потреблять все калории, до которых доберешься, потому что их не хватает. Но я понимаю, что я сейчас живу не в пещере, я сейчас живу в городе, где еда доступна на каждом углу, и мне не грозит голод. Мне грозит объедаться и умереть от болезней, связанных с ожирением и с недоброкачественным фастфудом. То есть в ходе эволюции у меня выработалось это желание есть всю пищу, до которой я могу добраться. Но я его должен подавлять. Ну или страх темноты тоже имеет свое эволюционное происхождение. Некоторые люди, они темноты боятся. Они должны спать с ночником. В чем проблема? Почему? Ну, потому что это можно найти эволюционное объяснение. Наши очень далекие предки в африканской саванне, они знали, что по ночам тигры выходят на охоту. И поэтому ночью ты должен сидеть бояться, потому что если ты пойдешь гулять, то тебя, значит, тигр тут же и съест. Но понятно, что сейчас в городских квартирах тигров не водятся, и это просто глупо. То есть есть масса вещей, которые унаследованы, как пишут, от нашего эволюционного прошлого, но они в настоящей ситуации являются глупыми и вредными, мы их отвергаем. То есть из того, что что-то эволюционно выработалось, никак не следует, что мы обязаны этому повиноваться. Если нравственность – это такой же инстинкт, который выработался, как наш инстинкт жрать все, что съедобного находится в пределах досягаемости, с какой стати мы должны повиноваться, и с какой стати неповиновение этого закона закону делает нас виновными. Вот когда мы порицаем других людей, мы вообще что имеем в виду? Что ты нехороший человек, не следуешь своим эволюционным порывам? Ну, а что? Каким образом неследование нашим эволюционным порывам составляло бы для нас вину? Так, и у нас есть еще сообщение. Алим. Сознание в буддизме – это не ваше личное самовосприятие, вы перепутали с умом. Сознание в буддизме – это совокупность нескольких вещей, тонкое тело и душу, например. При работе с определенными практиками человек помнит прошлую жизнь, улучшает карму, цель всего этого – нирвана, лучшие миры. Не задавайте, пожалуйста, ваш тупой вопрос, что вас связывает с предыдущим телом, вас связывает сознание, то есть душа. Понимаете, если некое сознание, душа, как бы вы это ни называли, а вот этого моего реинкарнанта предполагаемого не имеет ничего общего со мной, то а что тогда реинкарнируется, понимаете? Это просто означает, что вот я умер, а потом родился другой человек. И между нами нет никакой связи. Но тогда получается, что сама доктрина реинкарнации просто бессмысленна. Вот я как личность с моими воспоминаниями, с моим характером, с моим опытом, она просто прекращает существование в момент смерти, ну, а потом там какой-то другой человек рождается. То есть реинкарнация, она просто не предполагает реальности личности. Как, собственно, в буддизме, как оно и есть. Ирина, поясните, пожалуйста, как написано в слове Господа к нам, может ли девица, уточняю, девственница, выходить замуж за разведенного или вдовца? Спасибо за ответы. Можно ли задавать вопросы в группе ВКонтакте? Да. Значит, Евангелие – это благая весть о прощении грехов. То есть часто люди приходят к вере, уже очень сильно наломав дров в прошлом, и у них там много чего было. Там были браки, разводы, было много чего очень всякого горестного. Ну вот, когда человек приходит к покаянию, он освобождается от всего, что на нем было. Он начинает жить с чистого листа, что человек, все его прошлые грехи изглажены. Другое дело, что надо смотреть, насколько утрачена прошлая жизнь, вот с, там, невозможно ли восстановление брака. То есть нужно стремиться при всякой возможности, если человек покаялся, он разведенный, к восстановлению того брака, который был. Вот признаком покаяния пред Богом, того, что человек действительно вот, решил покориться Божьим заповедям, будет то, что человек восстанавливает отношения с теми, с кем он там рассорился, кого обидел, и прежде всего, конечно, с его прежней супругой. И там, где есть опасность помешать восстановлению чего-то прошлого брака, конечно, этого надо избегать. Там, где женщина второй раз уже давно там вышла замуж, у нее там своя семья, все это уже с концами, то я не вижу препятствия. Ну, вдовца тем более, потому что если супруга его прежняя скончалась, то тут, конечно, абсолютно никакого нет вообще конфликта интересов, и никому нет никакой обиды. И Писание и прямо говорит, что если там, ну, она в вдовицах пишет, но это можно распространить, естественно, и на мужчин, что она вдовица, она может выходить замуж, если не, значит, муж скончался, она этим не грешит. Прозрачный образ, читай глюк, любое несоответствие христиане называют прозрачным образом. Это пишет человек с псевдонимом Шах. Да нет, вообще-то, как агнец, пристригущий обезглазен, это как раз на библейском языке как раз означает человека, который кротко переносит несправедливость, насилие и кротко претерпевает смерть. То есть там в библейском контексте это совершенно не является чем-то непонятным. И очевидно, что автор пророчества пишет нам точно не о буквальных овцах, которые буквально претерпевают стрижку. Это достаточно, достаточно явные указания на достаточно явное указание на то, что речь идет о человеке, который изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. То есть там, когда речь говорится о том, что, речь идет о том, что он не сделал греха и не был жив в устах его, речь явно не об овце идет. Значит, явно идет о человеке. Напомню, что вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И вы можете присылать нам свои вопросы на Viber и WhatsApp по телефону плюс 7-977-850-09-96. Можете присылать вопросы на сайт с большим удобством. Можете оставлять вопросы в комментариях, в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можете присылать вопросы напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. Asksergey — последняя буква Y, как русская U. И наша станция в целом, и вот эта передача в частности, нуждается в вашей поддержке. Это можно увидеть, как ее оказать, можно посмотреть на нашем сайте Radio Theos. И можно поддержать конкретно вот эту передачу. Если вы наберете в любом поисковике «Худеев Радио Теос», то вы окажетесь на страничке вот, вот этой передачи. Я не понимаю, какой смысл тогда каяться прямо сейчас, ведь можно подождать до смерти, и Бог тебя все равно примет. Ну, то, что... Ну, как бы есть две причины. Одна низкая, другая возвышенная. Прежде всего, мы не знаем, когда мы умрем. Самая такая тупая, эгоистическая причина. Никто из нас не знает часа своей смерти. Человек вышел на улицу, его переехал грузовик. Или у него случился внезапный сердечный приступ. Бывает с вполне молодыми людьми, там, спортивного телосложения, которые, у которых спортивный разряд, которые молодцы, не курит и не пьет, а потом бах, тут внезапный сердечный приступ. Непонятно почему. Поэтому смерть, она же может явиться без предупреждения. Ну и что более важно, то, что если я признаю, что существует Бог, который меня создал для вечного счастья, который благ и праведен, достоин поклонения, то я могу пойти и поклониться ему, потому что он достоин поклонения, а не потому что вот я хочу отвертеться от ада. Бог меня примет, даже если я просто хочу отвертеться от ада. Бог не гордый. Бог всегда ищет спасти свое творение. Но если я прихожу к выводу, что Бог реален, Бог меня любит, Бог желает мне блага, то лучшее, что я могу сделать, это просто прийти к нему с покаянием и верой. Геннадий, вы не можете в воскресенье Иисуса договориться ни с иудаизмом, ни с исламом, а теперь не можете договориться с буддистами. Все это потому, что православие в целом и христианство – нелогичное учение, всеобщее воскресенье невозможно, нелогически и научно материально. Кто будет воскресший, поговорим, сказки об Иисусе Лазаре не в счет. Так религиозная истина – это же не вопрос договор. Я помню, как у нас была преподавательница, значит, преподавала нам математику, и у нее была шутка такая, когда она задавала нам пример, и мы решали, получали разные результаты. И она говорила, ну что, будем голосовать или возьмем среднеарифметическое? Понятно, что это шутка, и что истина, она не ищется голосованием и не ищется средним арифметическим. Истина ищется внимательным рассмотрением имеющихся свидетельств. И поэтому воскрес Иисус или нет, мы должны выяснять, рассматривая имеющиеся свидетельства. И что мы знаем? Мы знаем, причем на этом все согласны, мы это знаем именно. Это не вопрос веры, это вопрос знания, что мы знаем. С этим согласны верующие, неверующие исследователи Нового Завета, что Иисус существовал определенно как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, и что после его смерти на кресте ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, причем делали это с большим усердием. В итоге обратили весь мир. И Есть, конечно, люди, часть людей, которые отрицают, что он Сын Божий, которые отрицают, что он воскрес из мертвых, ну, тот же Бартерман. Но все, кто в теме, согласны, что да, вот в отношении этих базовых фактов, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят, что его ученики пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. И это ставит перед нами вопрос, а с чего они это взяли? Почему ученики решили, что Иисус воскрес из мертвых? И у нас не очень много вариантов, чтобы это объяснить. То есть либо они правду говорят, либо нет. Если они говорят неправду, они либо намеренно говорят неправду, знают об этом, либо сами заблуждаются. Если они намеренно говорят неправду, это теория заговора. Там, ну, разные были теории заговора, но они все разбиваются об то, что об отсутствии мотива. Потому что заговоры, они не составляются с тем, чтобы просто навлечься на голову гонения. Заговоры составляются, чтобы добиться каких-то целей, чтобы отомстить врагам, получить кучу денег, добиться власти, еще что-то сделать, понятное. Апостолы ничего такого не получили, кроме преследований и гонений. Поэтому теории заговора сейчас никто всерьез не придерживается. И обычно неверующие следователи говорят о видениях, так вежливый способ сказать, галлюцинации, или явлениях, там, appearance, явлениях воскресшего Иисуса апостолам. Но если это галлюцинации, то с галлюцинациями там тоже масса проблем. Во-первых, почему, куда делось тело? Потому что, ну хорошо, ну явилось в галлюцинаторном видении, там явился Иисус. Хорошо, пошли, убедили, что тело лежит на месте. Все, вопрос закрыт. Другая проблема – это то, что люди в те времена верили в призраков, и их бы абсолютно не удивило, это отлично все вписывалось в картину мира, если бы им явился призрак Иисуса. Но это, он бы и воспринимался как призрак, они бы сказали, ну, мы видели призрак Иисуса. Нормальное дело видеть призраков. Но они настаивали на том, что физически воскрес из мертвых. То есть единственное правдоподобное объяснение поведения апостолов – это то, что он буквально телесно и физически воскрес из мертвых. И это стоит рассмотреть, потому что, ну, вот мы видим апостолов, которые приведены в большое очень уныние, совершенно разбитые, сокрушены страшной смертью своего учителя, а потом что-то такое происходит, и они идут и громогласно проповедуют, что он воскрес из мертвых, что он есть судья живых и мертвых, что все должны уверовать, покаяться, креститься в его имя. Что произошло-то? Каким образом их отношение к происшедшему могло так измениться? И очевидно, что самое очевидное объяснение, которое есть, он действительно воскрес из мертвых. Что касается договориться с буддистами, да, буддизм действительно абсолютно другое мировоззрение, так мы, а зачем нам с ним договариваться? А что касается всеобщего воскресения невозможно, вот с этого места, пожалуйста, подробнее, нелогически, нематериально, почему невозможно-то? А кто будет воскресший? Ну, соответственно, вы и я. А наша жизнь продолжится именно как жизнь личности, и мы будем помнить нашу земную жизнь, мы будем помнить, мы будем осознавать, что это именно мы, то есть тут личностная преемственность, конечно, будет сохраняться. Момент, да, я считаю, что гуманное общество должно быть, оно лучше общества людоедов и террористов. Общество национал-социалистов осуждалось всем миром, до сих пор осуждается, осуждать можно без всякого нравственного закона, а из того, что они нарушали цивилизованный уклад жизни. Нет, минуточку. Как можно осуждать человека без нравственного закона? Вот как? Когда я говорю, что какой-то человек неправ и подлежит осуждению, я предполагаю наличие закона. Если нет никакого закона, то нет никакого осуждения. Ну, неизбежно. Для того, чтобы ставить человеку в вину какие-то деяния, я должен находить эти деяния преступными. Это предполагает закон. Если нет никакого закона, то нет никакого преступления. Они нарушали цивилизованный уклад жизни. Минуточку. Ну и что? В чем проблема-то? Нарушали. Ну и чего? Вы хотите сказать, что нарушать цивилизованный уклад жизни нельзя? Что человек, который нарушает цивилизованный уклад жизни, он виновен? Но по какому закону? Откуда вы берете этот закон? Так, все беды вашего мнимого нравственного закона, прикрытием Бога и верой, сколько людей вы убили благодаря вашим догмам? О! Это, конечно, вопрос интересный отдельный, сколько людей я убил благодаря моим догмам, но вы считаете, что убивать людей неправильно? Вы считаете, что человек, который убивает людей, виновен? Это очень хорошее допущение с вашей стороны, потому что оно уже нам говорит о существовании объективного нравственного закона, который говорит «не убий», что невинных людей убивать нельзя. Но это предполагает, что для того, чтобы в чем-то обвинить хотя бы христиан, вы должны апеллировать к некому нравственному закону. Должен существовать закон, по которому убивать невинных людей нельзя. Вы, соответственно, обвиняете христиан в том, что они, значит, их убивали. Если не существует никакого закона, то обвинение невозможно, а не логически невозможно. Вы должны волноваться об обществе, потому что вы от него зависите, и оно вас накажет. Это другой совершенно вопрос. Это не имеет отношения к нравственному суждению, это имеет отношение к конформизму. Людей наказывали за массу вещей. Ну вот смотрите, некоторое время назад прочитал биографию Дитриха Бонхёффера, был немецкий лютеранский пастор, которого повесили нацисты за участие в антигитлеровском сопротивлении. Его общество его наказало. Он восстал против своего общества, оно его наказало. Но, тем не менее, мы считаем, что прав был вот Бонхёффер, а не общество. Что касается «я от общества завишу», ну, это вообще не аргумент. Понимаете, вы смешиваете разные вещи. Конформизм, то есть я веду себя так, как требует от меня общество, потому что я боюсь получить по шее, я боюсь, что меня накажут. И нравственность. Конформизм и нравственность, они иногда совпадают. Например, конформизм требует от меня «не укради, тебя накажут». И нравственность говорит «не укради». Но иногда и не совпадают, потому что иногда общество может требовать от человека каких-то аморальных вещей, а человек совершенно будет прав, что он этому обществу противится. Все оценочные суждения субъективны, но тогда и ваше осуждение национал-социалистов субъективно. Оно тогда стоит не больше, чем предпочтение, там, не знаю, японской или узбекской кухни. Вам не нравятся национал-социалисты, ну, такой у вас вкус. Сами себе они отлично нравятся. Сами себя они отлично устраивают. Они себе очень нравятся. Ваше суждение субъективно, их суждение субъективно. Никакого нравственного закона, который был бы обязательным для обеих сторон, у нас просто нет. И тогда получается, что любые нравственные оценки, они просто бессмысленны. А в случае конфликта ценностных стандартов поведения в разных обществах достаточно сформировать тем или иным способом единый унифицированный стандарт, укорененный, опять-таки, в естественном, а не сверхъестественном источнике. Нацистов судили не по критерию ценности якобы объективного сверхъестественного источника Бога, по критерию интерсубъективных общечеловеческих ценностей транссоюзников. Ответ на пресловутый вопрос «кому я должен?» подразумевает долг перед самим собой, потому что принятие моральных требований как раз означает взять обязательства на себя. Это бессмысленная фраза «долг перед самим собой». Хорошо, вот я должен себе 5000, и я эти 5000 себе верну. Вот у меня там, не знаю, это сберовская программка стоит в телефоне, и я себе с одного счета на другой перевел 5000, потому что я был должен. Но это же бессмыслица. Долги у нас бывают по отношению к другим людям. Поэтому ответственность перед собой, там, долг перед собой – это бессмыслица. Это фраза, которая ничего не означает. Что касается сформировать единый унифицированный стандарт, абсолютно не отвечает на вопрос, с какой стати я должен ему повиноваться. Приходят какие-то люди, которые себе сформировали унифицированный стандарт. И говорят: «Сергей, ты по совести должен этому повиноваться». Да с какой стати? Знаете, есть известная атеистическая юмореска про то, как приходят какие-то культисты и пытаются человека совратить в религию Хэнка. И Хэнк запретил убивать, воровать, прелюбодействовать, есть майонез. Вот майонез есть там нельзя, как бы, вообще, вот большой грех очень, майонез есть. И им этот человек говорит: да вы знаете, я вообще люблю майонез, ем майонез. Они ему говорят: ах, ты ж проклятый извращенец, да ты майонез ешь? И мы понимаем, что вся шутка юмора в том, что ну, это бессмысленно. Хорошо, вам не нравится майонез, вы его не ешьте. Но в атеистической картине мира любое требование, оно носит произвольный характер. Оно ни в чем не укоренено. Просто пришли какие-то люди, какие-то мне права качают. Говорят: ты должен. А почему я должен именно вам, а не кому-то еще? Приходят расисты, говорят: ты должен блюсти чистоту расы. Приходят коммунисты и говорят: ты должен бороться за торжество коммунизма во всемирном масштабе. Приходят анархисты, говорят: ты должен бороться за уничтожение государства как такового. И почему я должен вообще на них обращать какое-то внимание? Почему неподчинение их требованиям может сделать меня виновным? Поэтому любые претензии людей о том, что они говорят от имени какого-то унифицированного стандарта, они ни на чем не основаны. А с какой стати я должен повиноваться вашему стандарту?
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.